«Эхо Перми». Сила в праве.
Доброго дня, 14 часов 6 минут на часах в студии. У микрофона Наталья Русакова.
Егор Тверетинов.
И Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Это «Сила в праве» на 91.2 FM. Здрасте еще раз всем.
Да, здравствуйте, радиослушатели.
Сегодня у нас была анонсирована тема «Ответственность учредителей, руководителей и главных бухгалтеров компаний по долгам компаний». Верно?
Ну, если подытожить, то ответственность физического лица за недоимку юридического лица. Если ж так выпендриться, умно сказать, да.
Предлагаю сразу ломать стереотипы и мозг нашим, скажем так, слушателям. Но это же знаменитая фраза, что вроде как я руководитель, я вот не отвечаю. В смысле, я директор, я не отвечаю за то, что там по долгам
компании.
Да.
Да, это повсеместно, к сожалению, говорят руководители, да. Но
тем
это
более,
их не спасает.
Тем более, то же самое говорят бухгалтера.
Да, да, да.
Ну,
мы же знаем с практики, что очень часто почему-то у нас главные бухгалтера потом оказываются в местах лишения свободы.
Да, не столь отдаленных. Все говорят вот эту фразу, что я же не отвечаю по долгам компании, но каждый из них немножечко переживает, сидя на своем стуле, да, если вдруг что-то где-то как-то не так пойдет.
Да, да, все верно, Егор.
Ну, вообще, что у нас? Есть эта ответственность? Нету? В каких
Конечно,
случаях
Конечно, ответственность она,
она
есть. Я предлагаю сначала перечислить ряд небольших нормативных, так скажем, законов, да, чтобы понимать, угу, в какой степени мы будем ориентироваться и куда двигаться.
И куда нашим, если что, слушателям почитать там, в тех же...
Куда им идти, да.
А я, кстати, объявлю еще, что наш телефон в студии 2-066-066. Вы можете звонить, задавать вопросы по указанной теме, писать нам на 8-963-870-1000. Это смс, вайбер, ватсап, телеграм. Мы и наши эфирные... ICQ 404-582-017. Мы на связи с всех возможных видов связи, опять же, что тавтология немножечко получилась. Но в любом случае мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и, может быть, даже где-то поможем, где-то
подскажем,
что-то посоветуем.
Да, все верно. И хотелось бы начать та же тавтология. Хотела остановиться на статье 53. Будем немножко на законы поопираемся. Mm-hmm. Дальше продлим уже в более таком бытовом варианте, чтобы всем было понятно. Статья 53 Гражданского кодекса. Хочу процитировать, что лицо, которое в силу закона и учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно, и так далее, так далее. Обязано по требованию учредителей возместить убытки, причиненные им юридическому лицу. Я хотела бы сразу сделать акцент.
Комментарий к этой статье.
Да, хотела бы акцент. Все хорошо, вроде бы страшненько, да, но, уважаемые радиослушатели, что, во-первых, нужно доказать, что физическое лицо причинило определенный ущерб, да, и юрлицо понесло определенные убытки. А второе условие, на мой взгляд, субъективное мнение, конечно же, что тот потерпевший, так скажем, да, признанный, должен потребовать возмещения этих убытков.
Угу.
А мало вот... факта установить, что они есть. Они должны быть еще потребованы.
Ну, в статье ведь сказано, что как бы физическое лицо, действующее
в интересах. Да, да.
То есть теоретически это может быть ведь не только руководитель или главный бухгалтер.
Конечно,
по
не
большому
только.
Счету, это
не
будет
только.
Любой человек, которому от имени... Ну, все равно, я думаю, что в большинстве случаев сегодня общество с ограниченной ответственностью обсуждает.
Ну, выписали доверенность на инженера, например.
И
да?
Все.
Он поехал, заключил, дали право заключить сделку, он заключил сделку, и последствия этой сделки оказались, ну, убыточными. То есть вы доказали, что его действия действительно причинили убытки.
Да, я это просто говорю к тому, что, может быть, какой-то из инженеров или просто рядовых сотрудников компании сидит, нас сейчас слушает, и вроде как бы он сбоку и ни при чем. Но, друзья, если вам выдали доверенность и наделили какими-то полномочиями, то
вы несете определенную ответственность.
Да, тут нужно понимать, что...
За свои действия и бездействия в том числе. Вот. Также об ответственности участников исполнительного органа говорится об обществах с ограниченной ответственностью, об федеральном законе об акционерных обществах. Хотелось бы также напомнить, что Трудовой кодекс также несет нормы того, что работник отвечает за причиненные убытки перед работодателем. То есть, опять же, этот инженер, да, если вернемся к нему, он причинил в рамках исполнения трудовых обязанностей ущерб. Соответственно, работодатель имеет право с него взыскать. А работодатель — это не Иванов какой-нибудь там, да, это все-таки юридическое лицо.
Ну, у меня просто почему-то, вот когда касаемо особенно трудового права, сразу я как будто бы начинаю смотреть со стороны, наоборот, работника. что я, если что, могу на кого-то пожаловаться.
Не всегда.
Поэтому, да.
Зачастую работодатели действительно взыскивают, и особенно с главных бухгалтеров, вплоть до уголовной ответственности, и в рамках уголовного уже дела заявляют гражданский иск, да, взыскание, например, там по статье 160 «Присвоение растрата».
Ну, или я думаю, что еще мошенничество где-то там тоже очень рядом. 159-е,
да, рядом тихо. Ну, конечно, у нас в России 159-ю нужно постараться доказать, если уж говорить откровенно. Но мы это изначально начали говорить о недоимке, да, которая возникает у юридического лица. Недоимка в части, допустим, возникла задолженность по налогам.
Так.
Да? Отвечает ли директор за эту задолженность?
И отвечает ли бухгалтер за эту задолженность? Мы все равно,
ну, физическое, да, лицо берем, лицо, в принципе, да,
скажем,
участник.
Так, не учредитель.
Ну,
мы
почему?
Назовем их так.
Учредитель тоже может отвечать?
Нет, я предлагаю разобрать сначала.
Ну, давайте разберем участников, что, да, допустим, общества, да, директор и главного бухгалтера как вариант.
Да, кто из них вообще...
Когда и в каких условиях отвечает, да?
И что нужно сделать, чтобы и ваши сотрудники не подвели вас под монастырь? Ну, в общем, куда смотреть? За какими документами?
По какому вектору двигаться, да, по сути-то. Но если говорить об ответственности, так скажем, за долги компании у участника общества, да, сразу в голове всплывают такие дела, как дела о банкротстве, когда, например, инициатором начала процедуры является налоговый орган. Изначально, конечно, проводится ряд определенных мероприятий, назначаются конкурсные арбитражные управляющие, процедуры наблюдения и так далее по федеральному закону о банкротстве. И в рамках вот этих всех процедур, которые предусмотрены законом, выявляются, они повлекли ли действия участников общества, ну, мы говорим, допустим, об учредителях, действия, бездействия, именно вот такой ситуации, не довели ли они общество до состояния банкротства.
То есть умысел ищется.
Естественно, конечно. То есть это преднамеренное банкротство, да, то есть есть в уголовном кодексе у нас такая ответственность за такие действия. Если это будет установлено, что да, какие-то распоряжения, действия либо бездействия повлекли именно такое положение юридического лица, то этот долг при соблюдении определенной процедуры, не будем останавливаться, вполне может стать долгом этого физического лица.
То есть это реальная история, есть поэтому практика?
Реальная история, конечно. Что касается директоров, то же самое. Вот с директорами все намного проще. И потому практика, что, она, да, больше. Почему? Потому что участник общества, допустим, вот мы с вами создали общество, да, Егор? Мы нашли его нового Ивана Ивановича, говорим, вот ты будешь директором. Мы тебе доверяем управлять компанией, ты должен заниматься хозяйственной деятельностью в рамках закона. Он сделал что-то незаконное, то есть своими действиями там заключил договор с фирмами-однодневками, получил доначисление, грубо говоря, да, после проверки. Установлено, что он заключил договор,
но,
да?
Ну, по большому счету, вообще директор как бы самая главная движущая сила.
Конечно,
так, в обществе.
Ну, конечно.
Даже не учредители.
А так учредители, они какая движущая сила? Они
создали,
да, и получают потом дивиденд. Ну, по сути, да, то есть они дали финансы для того, чтобы поставили человека, чтобы этот бизнес развивался, и человек этим бизнесом управлял, по сути.
Ну, конечно, просто есть разные, скажем так, у людей подходы к ведению бизнеса.
Да,
некоторые просто сидят, да, и смотрят, и получают дивиденды, а некоторые прямо активно участвуют, с учетом того, что у них еще также есть директор, назначенный абсолютно третье лицо.
Все верно. Пассивность или активность ваших действий, она тоже, конечно, немаловажна. Ну, вот если вернемся к нашему примеру, да, получили мы решение, и нам начислили, допустим, там, доначислили миллионов так 8-10, там, да, грубо говоря, плюс пени штраф, мы понимаем, ну, ничего себе, да, то есть это непосильная ноша для компании. И что нам, разоряться теперь,
давайте
получается?
Давайте банкротить.
Да, давайте банкротить. Да, сразу побежали банкротить.
Возникает такая фраза на совещании.
Да-да-да. Ну, это не выход на самом деле. И мы можем обратиться с, ну, доказать первоначально, конечно, сразу же первостепенно о том, что именно действия бездействия директора повлекли такие последствия у нашего детища, так скажем, да, у общества, и обратиться, потребовать и обратиться потом для возмещения.
То есть все долги будут на него, скажем так, переписаны,
да,
обычным языком?
Ну, ну пусть так.
Ну,
да.
Как это обычно?
Обычно переписывают имущество, но мы перепишем долги.
Ну, а что? Действительно, да.
Ну, вот как-то
в таком ключе. Ну, по действиям директора, в принципе, это понятно. Бухгалтера. по тому же алгоритму, я правильно понимаю? В принципе, это все происходит.
Да, если, вот мое субъективное мнение, да, если, конечно, она не заключает, ну, она, да, образно говоря, там, не заключает договоры, да, с контрагентами, если мы берем деятельность хозяйственного, хозяйствующего субъекта, но она ведь, этот бухгалтер, там, он, она, неважно, они производят расчеты, внутри уже, да, то есть ведут учет как бухгалтерский, так и налоговый. И если будет доказано, что именно некорректное, незаконное, неправильное, да, ведение этих учетов повлекло последствия, то вполне возможно общество может привлечь.
Насколько реально привлечение, ну, получается, обоих, и директора, и бухгалтера?
Ну, реально, просто в практике это не так массово распространено, но на сегодняшний день это тренд.
Ну да, вот просто интересна действительно практика, потому что, опять же, вот вспоминая истории из жизни, когда начинается вот такая, скажем так, в кавычках, заваруха, и начинают искать виновного, все же отнекиваются, директор говорит, что ой, да я вот доверял главному бухгалтеру, она вроде как все всегда делала, никаких претензий с налоговой не было, а тут вот.
Ну, такая практика, она пошла часто где-то с 13-го года, и первые дела были, когда налоговая доначислила недоимку в размере 7,5 миллионов, и участники, проанализировав работу, ну, участники общества, учредители в данном случае, проанализировали работу директора, что повлекло, и затем, как вы сказали, переложили, переписали, да, эти долги в судебном порядке на директора.
То есть, что нужно директору делать, чтобы и бухгалтеру, чтобы быть, во-первых, в безопасности, а во-вторых, ну, в принципе, чтобы не подставить компанию.
Не совершать действия, которые могли бы повлечь ущерб, крупные убытки, ну, то есть... Только лишь это.
Возможно, задаю такие глупые вопросы по той простой причине, что я знаю людей, которые как бы, там, господи, что у нас там, никто никогда не
проверит. Когда это еще будет, да?
Да, действительно, да, рукой машут.
Нет, это все реально, и это все реально, и причем не секрет ведь, что если мы говорим о проверках, которые осуществляют фискальные органы, да, то сейчас в проверку включается в состав группы, да, включается представитель правоохранительных органов. И то есть вполне это потом может перерасти в уголовное дело.
Ну, я думаю, что по уголовным делам, вообще по размерам и так далее и тому подобное, мы поговорим немножечко позже.
Да, конечно.
Способы выявления.
Выявление чего? Ущерба?
Да, вот этих правонарушений. Ну, например, я как, опять же, руководитель, как могу проверить, не подводит ли меня под монастырь мой бухгалтер, например?
Ну, это как минимум...
Чтобы предотвратить.
Я поняла, да, чтобы не доводить уже до точки апогея, да. Ну, это как минимум аудиторские проверки. У нас как-то в России это вот не нашло массового распространения, да, то есть вот инициативный аудит, да, есть понятие обязательное, понятно, некоторые организации не обязаны раз в год проводить, и хоть куда ты денься. Но понятие инициативного как-то оно очень не развито, к сожалению. Хотя проверить...
Особенно у малого среднего бизнеса.
Да, конечно, там, хотя проверить, но потратить там, я не знаю, сколько стоит аудитор инициативный, ну, пусть 50 тысяч потратишь, там тебя год проверят. Период небольшой, если у тебя объемы небольшие, ты хоть как-то себя обезопасишь. Вовремя что-то исправишь и не доведешь ситуацию до начисления по проверкам уже каких-то определенных государственных органов.
Лучше выявить ошибку самому, что называется, в ней признаться и доплатить вот, за уточненные какие-то декларации.
Да, все верно. Вот таким образом.
Ну, то есть, друзья, и малый, и средний бизнес в том числе просто. Понятно, что крупные компании, это у них уже, наверное, это в правилах аудит, проверки, внутренний аудит и так далее.
Не факт. На самом
даже
деле,
у крупных
даже
нет.
В крупных бывает так, что, ну, бухгалтер – это же человек. Директор тоже человек, да, людям свойственно ошибаться, где-то что-то не знать, где-то что-то скрыть, где-то что-то преднамеренно сделать, то есть мы же такие разносторонние все личности, да.
И иногда и эмоциональные.
Куда без этого в нашем российском бизнесе, конечно. И поэтому участники в первую очередь должны относиться к своему бизнесу, то есть те, кто создали, пусть даже там общество, да, мы говорим как в виде деятельности, создали это общество, они должны в первую очередь самостоятельно проявлять интерес, а как это все происходит. А не получится ли так, что год-два общество поработает, вроде бы что-то мы какие-то дивиденды имеем, ну, маленечко там в кармане звенит, и ладно, да. А в итоге-то это все сводилось к тому, что мы через 3 года получили огромные убытки, проверку, все это официально, и теперь куда нам деваться? Да, конечно, мы можем изыскать это с директора, но это получается уже, знаете, как бы мы перевыставляем, ну, простым если языком, да, но общество-то все равно долги-то несет определенные, ущерб понесло. И возмещать нужно это ведь обществу.
Мы же все еще прекрасно понимаем, насколько, ну, о реальности мы понимаем.
Взыскание с директора, да,
вот таких больших сумм с физического лица.
Конечно.
Мгновенно продаются все там активы. Поэтому лучше, наверное, да, держать руку на пульсе, в том числе, и я, наверное, даже больше призываю малый и средний бизнес, когда там все в основном на доверии строится, там системы управления уже очень доверительные. Поэтому дружба дружбой, служба службой.
Все верно. Как говорится, дружба дружба, деньги врозь.
А сейчас у нас будет небольшая реклама.
Пожалуйста.
Сила в праве.
Доброго дня, Пермяки. 14 часов 22 минуты. Это «Сила в праве» на 91.2 FM. Наталья Русакова.
Егор Тверетинов.
Тверетинов, все правильно, да. Мария Зуева с режиссерским пультом. И мы обсуждаем ответственность физических лиц перед долгами, по долгам организации. То есть это учредители, руководители, главные бухгалтера, ну и, в принципе, все те люди, которым...
Как-то причастны.
Да, которых организация наделила теми или иными правами.
Да.
Повторяю, что наш телефон 2-066-066, звоните, задавайте свои вопросы, 8-963-870-1000, это мобильный эфирный телефон, смс, вайбер, ватсап, телеграм, ну и, конечно, наши эфирные ICQ 404-582-017, пардон. Мы ждем ваших сообщений, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы, может быть, в чем-то вам поможем. Продолжаем обсуждать ответственность, предлагаю перейти к уголовной.
Я предлагаю... Оглашайте.
Я просто как бы вот статьи, которые всплывают в голове, да, касаемые руководителей и так далее и тому подобное. Но помимо мошенничества и вот 160-й статьи, тут я думаю, что в принципе
все понятно. Нет, 152-160-я это ведь не относится к налоговым обязательствам. Это
нет,
в целом...
Нет, я не про налоговые, я вообще про финансовые.
А, в целом
да,
про
что...
ответственность, так
да,
скажем.
Какие статьи
экономические,
более...
так скажем.
Да, привлекательные для должности главного бухгалтера и директора, если это можно так сказать.
Ну да.
Вот. По ним я думаю, что все понятно. Ну, как бы своровал, все, тебя посадят, а ты не воруй.
Ну
там
да.
Все четко. Что касается...
Потому что посадит он памятник, да?
Да. Что касается 199-й статьи, это уклонение от уплаты налогов и сборов организации. Я думаю, что, наверное, прочитать, да, нужно все статьи?
Да, лучше процитировать.
Уклонение от уплаты налогов или сборов с организацией путем непредоставления налоговой декларации или иных документов, предоставление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенные в крупном размере.
Все верно. Это 199-й в крупном
да,
размере.
Это часть первая, потом идет часть вторая, группа лиц и особо крупный размер и так далее и тому подобное. Давайте комментировать статью. Чтобы людям было понятно, кто субъекты преступления в данном случае и вообще.
Ну, по толкованию, так скажем, нормы, да, мы понимаем, что к субъектам преступления по 199 статье Уголовного кодекса могут быть отнесены руководители организации, налогоплательщика, да?
Угу.
Главный, так скажем, бухгалтер. Или просто бухгалтер, если нет главного бухгалтера, который составляет и представляет налоговый орган, налоговую отчетность, ну, либо иные специально уполномоченные
то есть
лица.
Тут мы смотрим должностные обязанности того или иного
да.
сотрудника.
Ну, это, конечно, не может быть у нас, допустим, там бабафая техничка быть привлечена. Она никакого нет. отношения, она не уполномочена на это.
Не, ну это понятно, но я опять же возвращаюсь к малому и среднему бизнесу, где один человек, он там
и
делает.
И, да, и швец, и жнец, и
двигается. Да, да, да. Он делает там абсолютно вообще все. А, кстати, если в должностных обязанностях, ну, вот такая халатность произошла, не прописано это? Может быть такое?
Конечно, может. Так это сплошь и рядом.
Вот.
В должностной инструкции не прописывается. Там берется, допустим, там, из консультант плюса, да, как вариант.
Стандартная.
Типовая форма, да, и ее подписывают. Вне зависимости от специфики того или иного предприятия, на котором работает тот или иной специалист. А потом возникает вопрос, а с кого взыскивать-то, да? Ну, у нас ведь есть ряд федеральных законов, например, в бухгалтерском учете, да, федеральный закон об обществе с ограниченной ответственностью, как я говорила, форм собственности, там тоже прописана ответственность тех или иных полномоченных лиц, либо органов этого общества. Поэтому понятно, что должностная инструкция, она имеет такой, ну, формальный характер, да, но я рекомендую, как юрист, например, прописывать максимально все. Вообще в любом уважающейся организации должен быть регламент.
Ну, конечно.
Который от и до прописан, да, того, как вообще человек пришел на работу, что он делает, как он делает, каким орудием труда он пользуется, каким предметом труда, то есть все это прописано.
Правила
и ответственность в том числе,
конечно.
Конечно, да, она прямо вот досконально, за что отвечает каждый сотрудник. Если у бухгалтера прописано и есть право у работодателя прописать ответственность не только установленная законами, да, которую мы можем прочитать, а еще иную ответственность, которая не ухудшает положение работника, но он будет за это отвечать, если наступит такой случай.
Ну, надо прописывать, я считаю.
Конечно,
полностью.
Не лениться. Да,
да, и сквозь, там, сквозь пальцы на эту всю историю не смотреть.
Ну, посмотрите сквозь пальцы, с нескольких потом будет... Как правильно
сказать? Несколько будет потом взыскать.
Да, да, все правильно. Не будет лица, кто может, сможет возместить этот вам ущерб.
Ну вот в этом случае, если у нас вот такая вот халатность все-таки
произошла,
была допущена, да, кто понесет ответственность вот по 199 статье, например?
Ну, например, директор.
То есть вот будет, есть формальный бухгалтер, который вот... Где-то вот он вроде как должен сдавать, но у него в должностных обязанностях это не написано. Потому что я думаю, что когда дело доходит до уголовных вопросов, там-то каждый сам за себя, скорее всего, в компании.
Ну, из практики разбора 199, в принципе, вообще у нас по статистике мало возбуждаются уголовные дела. Ну, возбуждаются, вернее, но до судов доходит их малое количество.
А почему?
Ну, потому что вот у нас ведь есть понятие состава преступления, да?
Так.
Вы же знаете, Егор. Поэтому состав у нас что? У нас наличие крупного размера.
Вот, я просто к этому и подвожу. Что у нас является вот на сегодняшний день, на 26 мая 2017 года, крупным размером?
Насколько я помню и знаю, 15 миллионов.
15 миллионов?
Да.
И сейчас я прям почувствовал, как все такие, ну ладно.
Забавно. Но на самом деле так вздыхать легко я не рекомендую, потому что это 15 миллионов, это не такая уж большая сумма для современного бизнеса. Когда, например, прошла проверка за 3 года налоговая, да, вот вам, пожалуйста, 15 миллионов. С учетом того, как сейчас проходит доначисление, да, этих недоимок, что все ваши контрагенты вдруг почему-то становятся фирмами-однодневками, да, и все прилетает вам.
Да, это к вопросу о том,
о прошлой программе,
о предыдущей, да, передаче.
Поэтому вздыхать-то как бы так-то еще рановато. Нужно руку на пульсе держать всегда.
И вот еще я сразу вспомнил, многие задавали мне вопросы, вот, касаемые не уплаты налогов, за какой срок должна натечь эта сумма? Есть какие-то сроки?
Срок привлечения, да, существует, он прописан в первой части уголовного,
да,
процессуального кодекса, по-моему, да, там.
Ага.
Вот, там ведь написано как категория привлечения к ответственности к уголовной. Я, конечно, не адвокат, цивилист, поэтому, ну, на память могу сказать, что есть тяжкие преступления, особой тяжести, средние преступления, да. Я знаю, что за ответственность до 5 миллионов у нас тоже есть статья, где задолженность в бюджет до 5 миллионов, там 2 года. То есть понятно, что первый год в проверке, там, да, если как раз эти 5 миллионов ложатся на первый год из проверки, из налогов, да, а вторые 2, там, ну, 1,5 миллиона получились, то вас, конечно, никто не привлечет. Ну, но также и здесь, по сути, получается аналогия.
Просто к тому же люди-то сидят, думают, что, ну, наверное, это за один год. Но у меня таких оборотов нет. Нет, друзья,
нет,
это
нет.
Не за один год. Срок давности по преступлению.
Да, в сроке привлечения.
Там, я думаю, что, наверное, порядка 10 лет.
По-моему, 6.
Ну, в общем, немало.
Немало, немало. Да.
Это не гражданский,
да,
кодекс, который предупреждает.
Да.
Ну,
да,
вот
да.
Тоже
там немножко другая категория.
У нас подошло вот время новостей. К сожалению, мы должны немножечко прерваться, и дальше мы обязательно продолжим.
Давайте.
Сила в праве.
Еще раз всем здрасте. 14:34. Это Наталья Русакова.
Егор Твердинов.
И Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Это все та же «Сила в праве» на 91.2 FM. Вы слушаете «Эхо Москвы» в Перми. Мы обсуждаем ответственность физических лиц по долгам организации. И вот затронули тему... Самый, я думаю, что такой страшный, наверное, для людей
ответственности. Это уголовная ответственность, да.
Это уголовная ответственность. И вот как раз мы пришли вот к особому разделу, к крупному размеру, к 199 статье, и буквально вот за эфиром начали обсуждать. Применим ли тут срок давности, не применим. А вот до, кстати, новостей хотелось сказать, что не нужно между собой перепутывать два кодекса.
Ну, конечно, гражданский кодекс – это одно, уголовное – это совершенно другое.
Которые любят сейчас люди этим заниматься.
Угу. Зачастую сейчас, вот, когда рассматриваем, смотрю практику, да, как раз привлечение к уголовной ответственности, в мотивированной части почему-то суд очень часто стал ссылаться именно на нормы гражданского права, все как-то все это пытаются это в паутинку в одну замешать, но я считаю, что это неправильно. Как было сказано, да, мухи отдельно, котлеты отдельно.
Конечно, два абсолютно разных
закона. Все-таки субъект гражданских правоотношений – это одно, субъект уголовного уже правонарушения – это совершенно другое.
И вот мы сказали, да, крупный размер, 15 миллионов. Мне вот интересно, а эти 15 миллионов-то потом фактически взыскиваются с кого-то? Ну, то есть, вот, ну, нашли человека виновного в этом, все.
То есть, алгоритм, как вообще можно получить эти денежные средства, допустим, по этой же проверке, да, с физического лица?
Одно дело, там, что называется, моральное удовлетворение, и человека там закрыли в места не столь отдаленные. А деньги-то ведь не вернулись. Как быть?
Ну,
как взыскивать?
Быть?
С кого?
Никак.
Все, пропали 15 миллионов.
Ну, по сути, ну, а с кого будете взыскивать, даже если, допустим, ладно, человека закрыли, да, вместо лишения свободы, он уехал там лет там, года на 3-4, да?
Угу.
Если в рамках уголовного дела возникает гражданский иск, это одно.
Вот, он, я про то, что он может там возникнуть?
Конечно. То есть у нас же по ОПК это предусмотрено.
Вот. И с кого? С
Если потерпевший заявляет свой гражданский иск в рамках уголовного дела, да, то, соответственно, там, пока человек находится в местах лишения свободы, он, по сути, не может в таких объемах выплачивать, да,
ну,
как
же
бы хотелось.
Ну, там копейки совсем, там, насколько я понимаю.
Даже деньгами называть страшно. Вот. А когда он потом освобождается, он все равно обязан же возместить, по сути. Потому что он гражданский ответчик, за ним признали.
То есть там никакие сроки давности, там... не пройдут.
Да, там в рамках уже совершенно иных отношений, не уголовного права, гражданского права.
Нет, я просто смотрю сейчас со стороны руководителя, который сейчас думает, что ага, у меня там бухгалтер отсидел и руководитель, или директор, вернулся и потом сказал, что ты что, товарищ, 3 года прошло, все, до свидания.
Так по обычному правилу, по обычному принципу взыскания задолженности получается. Если будет признана, установлена вина этого физического лица, да, что действительно его действиями был нанесен такой ущерб в крупном размере, там, ну, пускай 16 миллионов, да, там свыше 15 должно быть. И вы заявили гражданский иск, либо отдельно привлекли потом, да, это виновное лицо, переложили ответственность, так скажем, да, гражданскую, то почему нет? В обычном порядке взыскиваете через приставов, либо самостоятельно, возможно, есть имущество, то есть по общему порядку, пожалуйста.
То есть все реально, как бы нужно доделывать дела до
просто
конца.
Просто, да, нужно идти до конца, понимать цель, вы чего хотите. Получить моральное удовлетворение, да, что вот...
Виновный наказан.
Виновный наказан, и все хорошо, да. Либо вы все-таки хотите вернуть свои денежные средства.
Ну, потому что 15 миллионов, ну это не маленькая сумма.
Так, ну, вот, дороги объективно. Не валяются, да, так скажем.
Очень не валяются.
Очень не валяются, да.
Я думаю, что по 199-й понятно. Это, наверное, самые вот такие, да, самые частые, самые актуальные статьи.
Но есть конфуз, понимаете, когда мы обращаемся, допустим, вот, как говорится, перекладываем ответственность, да, то есть в рамках закона устанавливаем, да, что физическое лицо, по сути, оно своими действиями, бездействиями, вот если мы говорим о налогах, да, повлекло вот такой результат у компании, мы вроде бы обязаны, компания обязана обратиться к этому виновному лицу, так скажем, да, как мы его считаем, и взыскать с него ущерб.
Так.
И почему-то суды ссылаются на гражданский кодекс, статья 1064, 1068, возмещение ущерба. Но, господа, у нас гражданский кодекс не регулирует налоги.
Вот.
И здесь получается конфуз.
То есть, в
как
принципе...
мы можем недоимку-то, по сути, да, налоговую взыскивать с физического лица в рамках гражданского кодекса?
То есть третья отрасль права у нас тут вплелась.
Да, мне не совсем это понятно, для меня это в голове не укладывается.
Вот, ну и как быть тогда?
Ну,
как
пока
это все разделить-то
вот
аккуратно?
Пока еще практика нам должна как-то подсказать, да, потому что толкование норм здесь, оно, получается, друг другу в применении противоречит.
Угу.
Не знаю, как будет. Будем смотреть.
Но там же еще ведь и, насколько я понимаю, трудовой кодекс можно.
Это другие отношения.
Не, ну это понятно. Нет, я-то понимаю,
ну,
что это другие отношения.
Ну, чисто гипотетически можем, конечно, мы любой кодекс приплести, по сути, да. То есть, смотря какие были отношения, ну, конечно, можем. Но трудовой кодекс также налоговые обязательства не регулирует.
Я вот, кстати, да, раз мы уже заговорили о трудовом кодексе, что с ответственностью в случае невыплаты, в случае задолженности перед сотрудниками, что... с ответственностью руководителя, бухгалтера и так далее.
Ну, это тоже может быть уголовная ответственность, и, как это говорится у юристов, это прокурорская статья, здесь уже участвуют и помогают работникам даже органы прокуратуры.
И как работнику доказать или, может быть, как-то повлиять на своего руководителя в этом плане? Ну, потому что, ну, во-первых, естественно, что, друзья, хватит выдавать зарплаты в конвертах, я так считаю.
Ну, смелое заявление.
Не, ну, если вдруг просто человеку что-то там руководитель не додал, как он будет доказывать, что руководитель реально ему что-то не додал?
То есть тот конверт он недополучил?
Да.
Понятно, то есть официально он получил, а что еще, какой-то должен быть плюсик, и он его недополучил, да? Как доказать? Ну, вам нужно доказать, что вы фактически на протяжении вот своей работы не только там 10 тысяч получали, да, а там все 50 и 40 у вас были в конверте.
Вот, а как это доказать, если человек получает в конвертах? Никак.
Ну, почему никак? Это можно доказать. Система доказательств складывается из показаний свидетелей, из ваших расходов. Вы можете показать, что вот я не мог на 10 тысяч приобрести телефон за 60.
Угу.
Ну, как вариант, я вот так вот, да, говорю, что я живу один, у меня никто мне не помогает, ни мужа, как говорится, там, или у кого-то ни жены, там нет, ни ребенка, да, ни иждивенцев.
Ну, тут же сразу потом тогда возникнет и налоговый вопрос. Скажет, товарищ, ты показывал 10 тысяч, по факту получал 50.
Ну,
где
так это
налоги?
Вопрос
еще
к работодателю 40. Тогда сначала будут.
А как вот мы буквально за эфиром говорили, что наш Конституционный суд говорит о том, что обязанность платить налоги.
57-я статья, да. Каждый должен законно уплачивать налоги, там законные налоги установлены там законом, да, грубо говоря, там да. Наговорила,
но по факту,
конечно, делов, да.
Все законно. За сотрудников платит работодатель, ну, по факту.
Ну, не за сотрудников.
Ну, от имени, наверное, сотрудников.
Ну, можно так сказать. Ну, понятно, что все взносы, да, налог на доходы, то есть НДФЛ он платит, да, но здесь нужно четко для себя понимать последовательность доказательств, да. Если вы доказали, что вы получали не 10, а 50, то что прилетит работодателю? Понятно, что будет проверка однозначно не только трудовой инспекции и налогового органа тоже, потому что с 2017 года введение в административном и страховые тоже взносы у налоговой. Она имеет на руках решение о том, что у сотрудника была зарплата не 10, а 50. Проводит проверку, это начисляет вам по этому сотруднику, ну, возьмем одного там, да, 40 тысяч ежемесячно. И, соответственно, расчетным методом исчисляет все страховые взносы.
Автоматом.
Естественно. И НДФЛ в том числе. Все получается у организации недоимка. Что касается НДФЛ, если организация в итоге не выплатила эти налоги, этот налог, да, в бюджет.
Государство-то придет же к работнику?
Да.
Задаст вопросы?
Может, да, может обязать работника.
Ну, это вот тоже такая непонятная ситуация. Вроде
но как. Здесь такой круг замыкающийся получается. Государство приходит к работодателю, требует, работодатель не может оплатить НДФЛ. Государство вполне может обратиться к работнику, что ты получил доход, но я же, говорит, получил его за минусом этого налога, но твой работодатель не может его оплатить.
Да,
и здесь потом такой конфуз, да, и работник может потом обратиться с взысканием этого,
ну, просто этих убытков вот сразу. Я, конечно, никому сейчас никого не склоняю, просто сразу же там банальная схема рождается в голове, как организации там сэкономить какие-то деньги. Ну, просто это смешно. Когда сотрудник думает, что у него зарплата условно 15 тысяч, по факту он получает там 11 какие-то, и думает, что эти 4 тысячи благополучно ушли на налоги. А они же не могут никуда не уйти.
Могут.
То есть сотруднику-то как обезопаситься? Корешочки вот эти вот брать с
распечатки? Так расчетные же листы, они выдаются ежемесячно. То есть обязанность работодателя их выдавать. У нас сейчас есть хорошие ресурсы интернета, эти же там госуслуги, да, где вы можете ежегодно, там даже ежеквартально требовать справку с пенсионного фонда заказывать, и будет видно, поступают ли взносы за вас и от какой суммы поступают. Реагировать своевременно.
Проявлять бдительность.
Естественно, как всегда.
Да, у нас буквально минута осталась. Нужно подвести какую-то черту и, видимо, сказать какие-то напутственные финальные слова.
Ну, я, честно, хотела бы сказать физическим лицам, страшаться, конечно, не надо того, что мы сегодня здесь разбирали, да, и благодарим всех, кто нас слушал, и все-таки оставаться всегда бдительными и неравнодушными к своим собственным карманам, судьбе и жизни, так скажем, в разных отраслях.
Это была Наталья Русакова.
Это был Егор Тверетинов. Всего
всем
доброго.
До свидания. Это была «Сила в праве».